для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. «Разрешите», — попросил Таманцев у Полякова и взял листок с текстом. «Ждешь его, как манны небесные», — с досадой заметил Алехин и терпеливо прикурил. «Благодарю». «А первый перехват от 7 августа?» «С тем, очевидно, задержка», — Поляков недовольно шмыгнул носом. «Приказание вчера в неочередной расшифровке касалось обоих. Очевидно, задержка. Шифр сложный, а они еще, наверное, меняют ключ. Я буду звонить и напомню». «Квалифицированная разведсводка», — просматривая текст, проговорил Таманцев. «И все? Наблюдение за перевозками, за железной дорогой», — глядя в текст и напряженно соображая, не сдавался Таманцев. «Это должно быть резидентура». «И все?» — не унимался Алехин. «А что? В Москве тоже так думают», — с почти неуловимой иронией сказал Поляков. Он посмотрел на второй лист и прочел. «Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей задание оперативной разведки в тылах вашего и сопредельных фронтов. Очевидно, наблюдения за железной дорогой на линии Гродно-Белосток не исключены челночные маршруты Вильнюс-Белосток через Гродно и Вильнюс-Брест через Лиду, мосты, Волковыск». «И все?» «Нет, почему же?» – Поляков посмотрел в текст. «Предлагаю принять активные меры. Обращаю ваше внимание. Обеспечьте, докладывайте». «Да, из этого шубу не сошьешь», – возвращая листок с текстом, сказал Таманцев. «Кстати, территориально Белосток и все, что южнее Гродно, второй Белорусский фронт. Но все остальное – это наше. И в эфир они выходят у нас».
«Угу. Есть место выхода АЦИ в эфир. Есть тексты, кое-какие улики. А зацепиться не за что», — вроде бы рассуждая вслух, неторопливо произнес Поляков. «Скверно. Безусловно, наблюдение за железной дорогой, причем не визуальное со стороны, а где-то на станциях. Ну-ну. Будто под брезент заглядывает», — заметил Алехин. «Маршрутники или фланеры?» — спросил Таманцев. Он во всем любил конкретность, определенность. «Очевидно, стационарное наблюдение», — глядя на Полякова, предположил Алехин.
«Скорее всего, комбинированное», — сказал подполковник. «Это опытные, знающие свое дело люди».
«Судя по тексту, не немцы и, очевидно, не аковцы». «Я же говорил, агенты-парашютисты», — воскликнул Таманцев.
«Возможно», — уклончиво сказал Поляков. Он, как всегда, до последнего не хотел отсекать и другие версии. «Причем связанные с агентурой, установленной немцами на оседание. Попытаемся установить, в каких пунктах ведется наблюдение.
Тут нужен анализ движения эшелонов по всем этим линиям.
«Ну, все, что касается анализа движения, я беру на себя», – заявил Поляков и взглянул на следующий лист. «Теперь Павловский. Независимо от того, имеет он отношение к разыскиваемой нами рации или нет, его необходимо взять, не теряя времени и непременно живым. И тех, кто с ним тоже. Поручить это придется Таманцеву».
«А кто же у меня останется?» – попытался улыбнуться Алёхин.
«Я? Другого решения у меня нет. Дадим ему двух человек от Голубова. Возможно, нужна продуманная, тщательно организованная ловушка или засада. Действуйте по обстоятельствам. Но займитесь этим сегодня же, немедля. Одновременно, – он перевел взгляд на Таманцева, – сделайте все, чтобы до вечера отыскать этих двух, что были вчера на хуторе, и разобраться с ними».
«Хозяин хутора некто Акулич», – сказал Алехин, – «характеризуется положительно. Во время оккупации был связан с партизанами. Ничего компрометирующего на него нет.
Тем лучше. Поедешь насчет засады, закончи, заскочи к нему и поговори».
Часть 26. Алёхин. К Акуличу я заехал по дороге, но его не оказалось дома, и поговорить с ним в этот день мне не удалось. Для организации продуманной, тщательно подготовленной ловушки, для того, чтобы как-то обставить и разрабатывать связи Павловского, у нас просто не было времени. Реальным же было устройство засады в местах вероятного появления Павловского, точнее, в одном из мест. На больше у нас не хватило бы людей. Таким местом мне прежде всего представлялся северный край Каменки, где у околицы проживала тетка Павловского, Зофия Басияда, единственная его близкая родственница в этом районе. Мысль о ней не оставляла меня все утро в Лиде, а о ней более всего я размышлял и приехав в Каменские хутора. С участковым милиционером мне повезло. Немолодой и не очень грамотный, он обладал мужицкой сметливостью, памятью и хитрецой. Он партизанил в этих местах, знал здесь многих, причем держался с крестьянами за панибрата, и разговаривали с ним охотно, да и откровеннее, чем со мной или с любым незнакомым человеком. Сняв пилотку и погоны, я работал под видом сотрудника милиции, впрочем, никому не представлялся. Поводов для бесед с местными жителями у нас оказалось более чем достаточно. 4 дня назад, не вдалеке от Каменки, обстреляли воинскую автомашину. Шоферы и сопровождающие были убиты. Из кузова растащили около 40 комплектов военного обмундирования. Последнее время в округе участились ночные кражи, преимущественно продуктов, из амбаров и погребов. В 2 случаях предварительно были отравлены собаки. Забирали в основном муку, сало, а в одном месте умудрились без шума унести кабана весом пудов на 10. Хозяева даже не проснулись. И еще был ряд разных дел. Подпольное акушерство, пьяные драки, подделка документов, попытка членовредительства с целью уклонения от мобилизации и тому подобное.
Откровенностью, разумеется, нас не баловали. Все, что удалось мне узнать, складывалось по крупицам, выуженным в разговорах на отвлеченные темы, причем в услышанном отсутствовало единогласие, необходимое для уточнения и перепроверки. Сведения были во многом противоречивы. Примечательно, что Павловский-старший и его сестра Зофия Басияда характеризовались большинством положительно, а Свириди же отзывались как о человеке недобром, мелочно-корыстном и завистливом. С ним я встретился и разговаривал один на один. Высмотрел издалека Наполя, подобрался незаметно и окликнул его из кустов. Вел он себя спокойнее и несравненно сдержаннее, чем при первом разговоре в Орешнике. Он явно замкнулся, сам уже ничего не рассказывал, только отвечал на вопросы односложно и, как я почувствовал, весьма неохотно. Более того, у меня возникло ощущение, что он локти себе кусает. Зачем в прошлый раз наговорил мне лишнего? Что же позавчера толкнуло его на это? Патриотические побуждения в данном случае я исключал. Зависть, корысть, неприязнь, ненависть, чувство мести. Само собой напрашивалось довольно правдоподобное психологическое построение. Павловский и Свирид – родственники. Один сильный, преуспевающий по понятиям горбуна, другой – физически неполноценный и неудачливый. Тут возможны и зависть, и неприязнь, они в характере Свирида, но это, так сказать, постоянный, долговременный фактор, причина, а повод – толчок. Все это вроде бы прояснилось, когда в разговорах на хуторах я узнал подробнее о Юлии, той самой Юлии, о ком сообщалось в записке, посланной в тюрьму Павловскому-старшему. Что она батрачка Павловских, я выяснил у участкового еще по дороге. А тут обнаружилось, что она ни больше, ни меньше, как младшая сестра жены горбуна Брониславы. То, что я о ней по частицам узнал, выглядело в целом так. Антонюк Юлия Алексеевна, 1926 года рождения, белоруска, католического вероисповедания, уроженка деревни Белец Лидского района, образование 2 класса. Сирота, с 13 лет в услужении у Павловских. Якобы нещадно эксплуатировалась Павловским-старшим. По другим данным, относился он к ней как к родной, очень хорошо. Файная. Это отмечали почти все. В период оккупации одевалась нарочито неряшливо, грязно, будто бы неделями не умывалась, чтобы избежать приставаний немцев. По другим данным, тайком встречалась с каким-то немцем и от него прижила ребенка. Девочке 1,5 года, зовут Эльза. Как бы то ни было, во время оккупации имела какой-то аусвайс, документ, который помог ей избежать отправки на работу в Германию. А может, ее отстоял и фольксдойче Павловский-старший. В первых числах июля, перед приходом наших войск, якобы уехала с немцами в Германию, во всяком случае отсутствовала около 1,5 месяца, вернулась 2 дня назад, под вечер, примерно за сутки до моего первого разговора со Свиридом. Как выяснилось, после отъезда Юлии Свирид забрал все ее вещи к себе в хату, а по возвращении кое-что не захотел отдать. Очевидно, из-за этого и происходил скандал позавчера, когда я зашел к ним в хату. Юлии там не было, но заплаканные женщины, жена Свирида и его старуха-мать, полагаю, уговаривали горбуна вернуть все по принадлежности. Примечательно, что он в прошлый раз по собственной инициативе, заявивший, что у него в доме есть фотографии Павловского, и сам пообещавший принести их мне, теперь сказал, что не смог найти ни одной. Фотокарточки были необходимы для розыска, и, чувствуя, что на этого человека сильнее всего действует страх, я с волчьим, наверное, выражением лица и откровенной угрозой сказал ему, что он, очевидно, захотел обмануть советскую власть, так вот, у него этого не получится. Я заверил его, что все, о чем он мне рассказал, останется между нами, однако, если он не будет помогать нам и дальше и не принесет немедленно фотографии Павловского, то пусть пеняет на себя». «Он даже не представляет, — пригрозил я, — что тогда с ним будет».
Такое наглое запугивание, как я и рассчитывал, оказалось весьма действенным. Во всяком случае, спустя минуты он принес и отдал мне две хорошие отчетливые фотографии Павловского. Их следовало переснять и размножить. Это без труда сделали бы в отделе контрразведки авиакорпуса, но прежде надо было показать их Таманцеву. Я уже послал за ним машину в Лиду на станцию, как мы договорились, и ждал его с нетерпением. Не только потому, что хотелось поделиться с ним своими соображениями и послушать его, но и потому, что требовалось засветло выбрать место, наиболее подходящее для засады, а решающее слово тут, конечно, было за ним. Относительно места для засады, за ним, что же касается выбора объекта наблюдения, за мной. И тут уж я не имел права ошибиться. Он должен был приехать с минуты на минуту, а я все еще раздумывал. Часть 27. В парикмахерской. От солнца и духоты разламывалась голова. Упрямо передвигая натруженными, зачугуневшими ногами, Андрей дошел до перекрестка. На противоположном углу, в сколоченном из досок домике, помещалась парикмахерская военторга. За день Андрей уже раз 5 заглядывал в нее. Не хотелось переходить на солнечную сторону, и какие-то мгновения он колебался. Затем пересек улицу, поднялся на крыльцо, к порогу и... обнаружил того самого лейтенанта, которого видел вчера на хуторе у опушки Шилочского леса. Лейтенант сидел в кресле, и мастер, чернявый узкогрудый старик с большим крючковатым носом, стриг его. Андрей невольно окинул взглядом улицу, с кем бы посоветоваться, хотя знал, что ни Алехина, ни Таманцева поблизости нет. Затем сел на лавочку на крыльце и скосил глаза в раскрытую настежь дверь. У столиков с зеркалами помещались 3 обшарпанные деревянных кресла. Кроме чернявого старика работали еще 2 парикмахерши, толстая уже в годах, но быстрая, с бесчисленными кудряшками на голове, и очень молодая, хорошенькая девушка в чистом аккуратном халатике и сапожках. Слева у самого входа была прибита вешалка, далее на расставленных вдоль стены стульях ожидали своей очереди 5 военнослужащих. Худой, длиннолицый военврач с погонами капитана медицинской службы, он читал газету. Младший лейтенант, летчик, миловидный, пухлощекий, совсем еще мальчик. Старшина, тоже из авиации, одета весьма нарядно, в летнем офицерском обмундировании, с планшеткой на длинном ремне, и 2 солдата-артиллериста. 6-й же, сержант-танкист, за кем Андрей занял очередь, курил возле дверей. «Павлик Федотов из 25-й», — рассказывал старшина-авиатор молоденькому летчику, — «сбил вчера 30-го фрица, а? Мужик!» — восторженно воскликнул он, подняв вверх большой палец. «Выпей 2 литра и как огурчик!» «Следующий!» — утирая потное лицо с платочком и вздыхая, позвала полная парикмахерша. От жары она страдала, очевидно, более всех, но работала проворнее, чем старик или молоденькая. «Ваша очередь», — сказал военврач старшине. «Я пас», — ухмыляясь, небрежно сообщил старшина и указал глазами на хорошенькую девушку. «Жду мастера». Военврач торопливо сложил газету и, сняв очки, уселся в кресло. Бриться он не пожелал и, брезгливо оглядывая не первой свежести простынку и халат толстой парикмахерши, подробно объяснил, как именно его постричь.
Андрей потихоньку рассматривал в зеркале лейтенанта. Тот с довольно флегматичным видом как-то расслабленно сидел под белой простынкой в кресле, откинувшись на спинку, положив руки на подлокотники и время от времени полуприкрывая веки. Чернявый мастер, не спеша, действуя ножницами, подстригал его длинные белокурые волосы. У лейтенанта было славное простое лицо, большие светлые глаза, как показалось Андрею, в них было что-то задумчиво усталое. Андрей припомнил, что в дивизии, где он воевал, в соседнем полку был начхим, удивительно похожий на этого лейтенанта. Бедняга подорвался на мине, его разнесло на части. В раскрытую дверь из парикмахерской плыл сладковатый запах дешевой парфюмерии. Там в духоте было еще хуже, чем на улице, и дышалось с трудом. Назойливо жужжали десятки мух, норовя усесться на потные лица. Старшина из авиации негромко, но оживленно рассказывал юному летчику о воздушных боях. Тот слушал с явным интересом, больше молчал, лишь изредка поддакивая или понимающе улыбаясь. Это был разговор избранных, густо пересыпанный специальными авиационными терминами и сопровождаемый выразительной жестикуляцией старшины. Движениями ладони он весьма наглядно изображал различные маневры воздушного боя. Судя по разговору, это был человек знающий и бывалый. Ему доводилось сбивать мессершмитты и юнкерсы, бомбить Кёнигсберг и обстреливать с воздуха немецкие эшелоны. Об известном летчике он говорил так, словно тот был его близким приятелем и общался с ним повседневно. О различных системах самолетов он рассуждал свободно и уверенно, как пилот самолично испытавший их летные боевые качества. Он знал решительно все, и было только непонятно, в какой, собственно, авиации он служит – в истребительной, в штурмовой или бомбардировочной. Незаметно рассматривая в зеркале лицо лейтенанта, Андрей пытался определить, прислушивается ли он к разговору или нет. Было совершенно очевидно, лейтенант не проявляет интереса ни к тому, что происходит в парикмахерской, ни к тем, кто в ней находится. Выражение лица у него было безразлично вялое и даже немного сонное, может, от того, что он тоже был разморен жарой. Временами, поворачивая голову, он разглядывал в зеркале свою прическу, дважды трогал рукой волосы на затылке и что-то говорил мастеру. Когда лейтенант смотрел в зеркало, Андрей, чтобы не встретиться с ним взглядом, рассматривал плакаты, расклеенные на стенах парикмахерской. Один из плакатов «Болтун. Находка для шпионов», висевший на видном месте межзеркал и, пожалуй, наиболее броский, привлек внимание Андрея. Пожилая работница, приставив палец к губам и гипнотизируя строгим неотступным взглядом, предостерегала «Не болтай». Эти два слова большими буквами были выведены внизу плаката, а в верхнем углу было написано «Будь начеку, в такие дни подслушивают стены недалеко от болтовни и сплетни до измены». Взяв гребень с ваткой, чернявый расчесал лейтенанту волосы, сделал еще несколько движений ножницами и, осмотрев свою работу с разных сторон, принес из чуланчика, где горела керосинка, алюминиевый стакан с кипятком, кисточку и также неторопливо, как и все, что он делал, принялся править бритву на ремне. В парикмахерскую, запыхавшись, вошел и окинул всех хмурым взглядом пожилой капитан-артиллерист с палочкой в руках. Как оказалось, заняв ранее очередь, он куда-то отлучился и, возвратившись как раз вовремя, тут же уселся в среднее кресло к полной парикмахерше. «И ничего в нем нет подозрительного», — огорченно размышлял Андрей, глядя на лейтенанта. Рядом словоохотливый старшина, не умолкая, рассказывал молоденькому авиатору. 27-ю перебросили в Белосток. Вот это город! Правда, центр побит, но женщины! Старшина восторженно почмокал губами. Только теперь Андрей заметил, что тот навеселе. «Это с нашей Дунькой раз-два и в дамки», — заявил он убежденно. «А польки нет. Обхожденица дай. Ласку подходит. Разное там. Падам до ножек, шановни пани. Пшепрашим пани, целую рунчики». И еще вагон всякой галантерейности. Не раз вспотеешь, а иначе напрасные хлопоты. Это тебе не наша Дунька. Погладил по-шорски и замурлыкла. Нет, обхождение дай, подходит тонкий требуется, с виражами. А так запросто не прошелестишь.
Капитан-артиллерист, и ему только намылили лицо, обернулся и угрюмо посмотрел на старшину. Тот, не заметив, продолжал рассказывать об особенностях обхаживания женщин в Польше, о каком-то Березкине из 6-й истребительной и о случае, который произошел с этим летчиком, когда он, хлебнув послеполетное за всю эскадрилью, отправился с аэродрома в Белосток и спьяно пустил пузыря. То есть потерял ориентировку, заблудился. Старшина совершенно не умел молчать. Оставив Березкин, он заговорил о новых, только что полученных истребителях Як-3. Если о некоторых других самолетах он был весьма невысокого мнения и называл их не иначе, как дубами, гробами и даже дерьмом, то о новых истребителях он отзывался с похвалой и всячески расписывал их достоинства. Устойчивый, поворотливый, в управлении, как перышко, но главное — скорость. Не машина, молния. Как-нибудь 650, а это не семочки, абсолютное превосходство. И в маневре бесподобны, ручку на себя и в небе тает. И вооружение усилено. Вот скажи мне, есть у немцев такая машина, а? Да и не снилось. Вот звонарь, с досадой подумал Андрей. Ну что его, за язык тянут, что ли? Прыщичек тут у вас. Виновато улыбаясь, сообщил чернявый лейтенанту, неосторожно задев его бритвой около уха и заметив капельку крови. «И с 13-й, и 25-й тоже поехали за новыми машинами. Нагонят этих Яков или, может, Ла-7 получат, и немцам неба не видать. Точно! Это тебе не 41-й год!» Отстранив брившую его толстую парикмахершу, капитан-артиллерист с мыльной пеной на лице и салфеткой на груди поднялся в этот миг из кресла и шагнул к старшине. «Встаньте!» – потребовал он. Старшина, не понимая, поднялся. Планшетка болталась у голенища его щегольских сапожек. «Трепач!» – вдруг резко сказал, вернее, выкрикнул капитан. «С вашим языком не в авиации служить, а коров пасти! Идите отсюда!» Мастера обернулись на шум. Весь красный старшина еще какое-то время продолжал стоять, затем медленно прошел к выходу и, поймав участливый взгляд смазливой парикмахерши, остановился в полоборота у двери и попытался улыбнуться. Улыбка получилась растерянная, неестественная. Вся развязность и бойкость сразу слетели с него. Постояв так секунду, он вышел. Младший лейтенант, летчик, с которым он говорил, покраснел, как кумач. Все молчали. «Вы мне йодом помажьте», — негромко промолвил в наступившей тишине старому мастеру лейтенант. Он менее других обратил внимание на это небольшое происшествие. Он был занят осмотром пореза и заметно тревожился. «А то, знаете...» «Не извольте беспокоиться», — услужливо заметил чернявый. «Сделаем в лучшем виде». Капитан-артиллерист снова сел в кресло и, подергивая головой, нервно поправляя салфетку воротника, с возмущением говорил в это время парикмахерше. «Трепится и трепится, как баба. Противно слушать. И верно. Мы, женщины, куда как разговорчивы!» Вдруг не к месту певучим голосом сказала парикмахерша, игриво и весьма глупо улыбаясь. «Все от простоты нашей, откровенности. И страдаем всегда за это». «Уж вы откровенны», — мрачно и с раздражением сказал капитан. «Трепачишка чертов, сопляк!» Он никак не мог успокоиться. «Знаю вашу простоту». Он похлопал себя по шее, на своей шкуре испытал. И, проведя ладонью по выбритой щеке, тем же злым, возбужденным тоном спросил. «Вы думаете, он летает? Ха, писарюга какой-нибудь. Или на аэродроме самолетом хвосты вертит?» А я в горячах промашку дал. Его разгильдяя в комендатуру отправить надо было. Между тем лейтенанту приложили к лицу горячую салфетку, компресс. «Я... за вами», — поднимаясь, напомнил Андрей сержанту. «Сейчас приду».
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца-артыст Алег Сідорчык.